Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Вадимом Федоровичем Терехиным, поэтом, сопредседателем Союза писателей России, председателем правления Калужского областного отделения Союз писателей России, членом Координационного совета мирового поэтического движения «Мир без стен», о котором-то мы в этой передаче и поговорим. Здравствуйте, Вадим Федорович.
Добрый день.
Спасибо вам за интересную беседу о вашем творческом пути в предыдущей передаче. Мы остановились на литературном институте, о том, как вы стали профессиональным поэтом. Я не боюсь этого слова, потому что многие говорят, ну как можно быть поэтом-профессионалом? Человек пишет от души. Ничего подобного. Очень много людей пишут от души. Это графоманство. А вот профессионалом становятся немногие. Хочу сказать, что вы в прошлом году, вот буквально недавно, в Китае, ну, скажем, Китайской Народной Республики, объявлены поэтом года. Можете себе представить, чтобы у вас была аудитория в миллиарды человек? Я даже не представляю. То есть у вас много других регалий, званий и литературных премий. Вот чтобы о них поговорить, мы начнем с простого опять. Вернемся к литературному институту. Когда вышла ваша первая книга? И все хочется все время сказать книжица, потому что книга поэта – это не то, что топ какой-нибудь прозаика, который написал 1000 страниц. Книга поэта – это обычно 20, 30, 50 стихов максимум. Маленькая книжечка, за которой стоят годы творчества. Когда она вышла и что ей этому предшествовало?
Ну, она вышла в 93-м году, а первая публикация у меня была сразу после того, как я вернулся с космодрома Байконур в Россию. Она была, такой альманах издавался «Ясные поляны».
Да, да.
И у меня первая публикация была там, первая большая подборка стихотворений в 90-м году. И я на тот момент сокрушался, что очень небольшой тираж, а тираж был 10 тысяч экземпляров. Сегодня это гигантский тираж. Но, тем не менее, очень известный и солидный альманах. И самая-самая первая публикация у меня была в газете «Молодой ленинец». Кстати, была на религиозную тему, а именно на православную. Тоже в 90-м году. То есть я публиковаться стал после того, как вернулся с космодрома. Ну, говорю, потому что появилась определенная среда. То, что касается... я пугаюсь слов, когда человек говорит, я пишу от души. Но они для меня просто страшны, потому что спрашиваешь обычно у такого человека, а что ты читаешь? Да. Многие не могут ответить на этот вопрос. Я в своей жизни встречался с такими людьми много раз. Даже очень много, к сожалению. Но вот, говорит, из меня льется. И, да, как да. правило, это не очень хорошие стихи. Редко бывает, ну, почти никогда, когда это, ну, приемлемый уровень. Почему? Потому что над стихами необходимо работать. То есть вот просто работать, работать и работать. И оттачивать каждую строчку. То есть перебирать много вариантов. Хотя я не отрицаю того, что нельзя со стихами работать, как с прозой. То есть ну, прозу надо писать каждый день. Усилием воли заставляет себе сесть за стол, и можно писать каждый день. Стихи ты каждый день писать не сможешь все равно. Но нужно себя напрягать, что называется. Нужно прилагать к себе самому усилия, заставлять себя в этом идти направлении. И, конечно, прежде всего еще читать. Почему? Потому что русская литература, она огромная. Русская поэзия вообще, она недосягаема в мире. Надо отдавать себе отчет в этом, что мы, ну, до нас все было. Абсолютно все было. И дай бог, чтобы хотя бы...
И, возможно, было много круче.
Да, в том-то и дело, что это огромнейшие вершины, фактически недостижимые. И дай бог хотя бы свою маленькую строчечку в эту огромную антологию уложить. Хотя бы одну, две-три строфы. Значит, твоя жизненная задача будет уже выполнена.
Если как ты, вы строго к себе относитесь. Да?
Если ты эту задачу... решишь. И поэтому, ну, так это вообще должен, наверное, каждый к себе относиться. Потому что, ну, я говорю, мы огромные в этом плане страна с огромными достижениями литературными. Это не только поэзия касается, но это и проза касается. В этом плане мы самодостаточная страна. Но, опять же, хоть мы и самодостаточная страна, мы не можем существовать вне контекста мировой литературы. Он все равно есть. Мы часть этого контекста. Это я перехожу к следующему. К
да, мировому. Я хотел немножко попозже это затронуть. И все-таки задам предварительно другой вопрос. Все-таки вообще, как поэту сегодня жить? Потому что, во-первых, мы издают маленькими тиражами. Во-вторых, нужны средства для издания. В-третьих, люди уже запутались в большом количестве изданий, книгоизданий. Входишь в магазин и с ума сходишь от того, сколько издаются разных книг. Хочется убежать, закрыться, сказать, что нет, не буду больше писать, потому что все уже дописаны. Как живется все-таки поэту современному? Психологически и материально.
Если говорить о материальной стороне, то вообще никак, по большому счету, потому что сейчас же почти не платят ни за публикации поэтические, ни за что.
Ну да.
Но это же не важно. Я считаю, что здесь награда для человека существует в том, что ему вот это дано. Оно само по себе уже награда. То, что ты пишешь, это уже сама по себе награда. И если у тебя хоть что-то получается, то это огромная награда. Дело в том, что это же правило. Было исключение, когда поэты зарабатывали большие деньги на своих произведениях. То, что касается России, то это исключение было как раз во времена советской власти. Во всем мире поэты не зарабатывали таких денег, как вот наши советские поэты. Вы, наверное, знаете это прекрасно.
Конечно.
И вот этот период, когда поэты собирали стадионы, это исключение. Хотя сейчас тоже поэты собирают стадион. Я расскажу об этом чуть позже, когда мы перейдем к вам именно к иностранной деятельности. Что касается Китая, да? Но я первый раз в Китае был в 2001 году на конференции русской литературы после распада СССР.
Угу.
Были там в ограниченном качестве, в том числе с нами был Феликс Кузнецов, на тот момент директор ИМЛИ. И мы выступали там в Пекине, в Шанхае, Суджоу и Джоу-Джуан. В общем, 4 места вот таких. Но основная конференция была в Шанхае, в Институте иностранных языков. И с тех пор у меня какие-то отношения такие хорошие с китайцами наладились. Но это не относится к тому, что вот сейчас я стал там поэтом года, они объявили. Во-первых, немножко поясню, что это такое.
Да, это интересно.
На Хайняне в Китае проходит Азиатский экономический форум. Иначе его называют китайским Давосом. И в рамках этого форума энтузиасты, подвижники, мировое поэтическое движение и там один китайский фонд проводит поэтический конкурс. Там 4 номинации. Поэт года за выдающиеся заслуги, книга года и молодое открытие года. Ну, молодой автор. Вот 4 это самая номинация. В этих конкурсах участвуют не только китайцы, но и поэты со всего мира. То есть, туда присылают свои работы. И жюри, он объявляется, он где-то идет в течение года почти, этот конкурс. И жюри все это время работает. И в конце они года подводят итоги. И вот мне в этом году выпала такая большая честь, что я набрал больше всех голосов. Хотя было со всего мира подано около 250 заявок.
Ух ты.
На этот самый.
Это 2000,
именно на эту номинацию.
2021 год.
Да, именно на эту номинацию. Было подано со всего мира 250 заявок. И вот я набрал больше всех баллов, и меня не объявили по этому году. Но это не значит, что я поэт года Китая. Да? Это вот международный конкурс, международные премии. Но до этого я с ними тоже сотрудничал и подал. Они, кстати, мне сами предложили подать заявку на... У них такой литературный конкурс проходит, который называется «Поэзия и вино». Под лозунгом «Пусть поэзия, вино согреют мир. Но мы воспринимаем
Чтобы не пугали, это как некий
ироничный у нас контекст. Но на самом деле к теме вина в Китае совершенно другое отношение, как у нас, потому что они тему вина связывают с культурой.
Ну, конечно.
Начиная от Конфуция и заканчивая современными авторами.
Я все время говорю, как у Омара Хайяма. Он все время говорит о вине, хотя сам никогда не пил, и никто... Это речь идет о неком духовном, скажем так, переживании, движении, так сказать, это аллегория, иносказание.
Но это часть китайской культуры. То есть, это совершенно ирония здесь неуместна. Там очень серьезные люди выступают на этой конференции и с серьезными докладами. А эта премия, она внутрикитайская в основном, но, тем не менее, они выбирают 10 поэтов со всего мира. Не выбирают, не сами выбирают, а предлагают поучаствовать в этом конкурсе. И 10 поэтам они также присуждают премии. Вот в этом году я 2 раза в Китае отметился. Вот на конкурсе «Поэт года» и на конкурсе «Поэзия и вино».
Ну вот судьба вас привела к тому, что вы сопредседатель Союза писателей России. Что вы... Как вы руководите Калужским отделением Союза писателей России, так сказать, вы как бы у какого-то литературного штурвала. И известно, что вам принадлежат многие инициативы, в том числе издание разного рода книг, которые связаны с зарубежьем. У нас же контакты со многими странами мира очень трудно развиваются. Если раньше советскую литературу переводили, и этому способствовала, так сказать, структура Союза писателей, которая продвигала писателей, да, нанимала переводчиков, оплачивала эти труды и так далее, то сейчас, вот я знаю, что вы издали испаноязычную, если не ошибаюсь, да, книгу, где-то даже в Колумбии. Расскажите об этом.
Ну, мы издали 2 антологии. Мы взяли...
Антологии поэзии.
2 антологии поэзии. Мы взяли и перевели 20 испаноговорящих поэтов из Колумбии. Они взяли и перевели 20 российских поэтов и издали у себя. Что касается связи, да, у нас связи в мировом плане, они утеряны абсолютно. Их нет, их надо восстанавливать фактически заново. Именно литературные связи. Но есть такое движение, которое называется World Poetry Movement, «Мир без стен», мировое поэтическое движение. Оно организовано в 2011 году, кстати, в Колумбии, тот же, когда 37 организаторов и основателей самых крупных поэтических фестивалей мира решили объединиться, чтобы, ну, преследовать одну единственную цель – пропаганда поэзии во всем мире. И сейчас в это движение уже входит 170 стран и где-то 18 человек правления. Я вхожу в это правление, они меня сами пригласили туда, в правление. Есть генеральный координатор, сейчас у нас их 3 генеральных координатора. Это Фернандо Рендон, Колумбия, это Франсис Комб, Франция, и Рати Сакена, Индия. И есть континентальные координаторы, которые мы решили, что мы будем отвечать за определенные вот направления. Ну, вот у меня Азия и Европа. Самое смешное, что они считают, что Россия в основном это Азия. В основном. Когда мы...
Но по территории это так и есть.
Но мы все-таки 37% Европа. 37%. Но, тем не менее, когда мы стали зоной влияния на очередном заседании правления рассматривать, то они решили, что вот я отношусь к Азии, а, например, турецкий поэт Атаул Берхамогли, он относится к Европе. Хотя там вообще 97%.
Как интересно, да.
97% Азии. Люди там достаточно опытные и известные во всем мире. Например, Фернандо Рендон, он обладатель альтернативной Нобелевской премии. До этого генеральным координатором был Джек Хиршман. Ну, фактически в мире он известен как такой человек-легенда. Это тот человек, которому Хемингуэй написал вот это письмо молодому писателю.
Да, это ему.
И он очень известен в мире, но в России, к сожалению, неизвестен.
Он жив еще?
Он умер, к сожалению, в августе этого года. Самое потрясающее, что умер он как раз во время нашего управления, когда мы собрались. Мы онлайн собираемся.
Прошлого, 2021 года.
Да, в августе. И мы собрались онлайн, и он как бы исчез, и супруга его сказала, что Джек скончался. 87 лет ему было. Но это, конечно, было так, знаете, для нас было некое такое потрясение. И вот это движение очень активно. И мы обмениваемся информацией, где что происходит, где какие фестивали. Кроме того, мы и до пандемии ездили на эти фестивали. Например, в том же 2019 году я побывал и во Вьетнаме, в Турции, в Китае, в Колумбии, в Мексике. Сейчас, к сожалению, таких возможностей не очень много, но, тем не менее, вот меня сейчас приглашают очно, не виртуально, в Аргентину в апреле месяце, а где-то в конце августа в Мексику. Ну, эти страны для нас открыты, туда можно ехать.
Слава Богу, в Аргентине большая колония русских иммигрантов, которые очень внимательно относятся, кстати, к русской
поэзии. Я знаю. Мне уже об этом сказали друзья, в том числе из Аргентины. Они сказали, что там очень мощное
там литературное движение. Там можно собрать большие залы слушателей.
Да. Ну, это я и в Колумбии, когда был, я говорил, что расскажу про то, что как поэты собирают огромные аудитории. А вот в Колумбии, по крайней мере, вот открытие фестиваля, это была огромнейшая аудитория. Я даже не знаю, сколько там было, 15-20 тысяч человек.
Целый стадион,
и огромная сцена, огромнейшая сцена, куда выходят поэты со всего мира и читают свои стихи. Ну, читают, обычно ты читаешь на своем родном языке, тебя уже до этого перевели, до этого издали, и тебе дают, у меня был актер такой, Джонатан, и он читал по-испански. Я читаю стихотворение по-русски, он читает по-испански. Это была огромнейшая аудитория тоже, просто огромнейшая. И когда пандемия настала, мы не ушли в тень. Стали проводить виртуальные фестивали, и их очень много. Вот даже в прошлом году у меня где-то в месяц, два, три где-то выступления было именно в онлайн-формате. Угу. И они и сейчас продолжаются. Вот мы сейчас будем, фестиваль там в мае на Кубе будет проходить, он будет виртуальный фестиваль. Их много, их просто много. Я даже не решусь здесь их перечислить, потому что каждый месяц что-то происходит. Каждый месяц буквально. И мы первый именно литературный проект в печатном виде сделали такой с Колумбией. Сейчас я договариваюсь с Францией, с Францисом Комбом, что мы то же самое сделаем с Францией. И они, в общем-то, согласны. Но у нас пока еще идет такой подготовительный период. Но я, слава богу, с Колумбией у нас все состоялось. И вот буквально недавно из типографии мы забрали книгу нашу российскую. И я надеюсь, что мы будем делать презентацию этой книги скоро в Ибероамериканском культурном центре, который на базе библиотеки иностранной литературы в Москве здесь. И пригласим послов латиноамериканских стран. Почему? Потому что вся Латинская Америка, она говорит на испанском языке. Почти вся. Кроме Бразилии. Бразилия говорит на португальском. И эта книга, она уникальна в том, что в современной литературном процессе такого никогда не было. Ну, все знают, там переводили и Пабло Неруда, и других поэтов, но отдельное издание было. Но чтобы именно современные поэты, а упор именно был на современных поэтов, это первый раз. В этом плане она уникальна. И еще главная такая задача, мы решили, что мы раздвинули свои такие границы, и многие ребята, которые переводили, мы пошли таким путем. Фактически переводчиков испанской литературы по прозе есть, а по поэзии почти нет никого. И переводили в основном, конечно, с подстрочников. И я раздал нашим поэтам российским. Они переводили там Саша Керлан из Екатеринбурга, Светлана Гриценко из Краснодара, Василий Дворцов, Москва, это самое, Томск. Вот, ну, как бы ребята, с которыми я постоянно общаюсь. И еще главная такая задача, чтобы вот как-то, вы знаете, взбудоражить вот эту литературную жизнь. Почему? Потому что, ну, я уже достаточно долго живу, и, знаете, вот эти круги мы прошли, они повторяются. А здесь какой-то другой выход и какой-то новый глоток воздуха. Я имею в виду и в творческом плане, потому что это другая культура, в нее надо вникать, ей надо как-то проникнуться.
Вы знаете, что у нас на программе был Мигель Паласио, который замдиректора библиотеки иностранной литературы, специалист по вообще испанскому, португальскому, владеет этими языками. И он, по-моему, из Колумбии, если не ошибаюсь. Вы не знакомы
с ним? Рубен Флорес.
Флорес, Мигель нет. Паласио.
А у нас,
Он советник владыки Илариона при отделе внешнецерковных связей Московского патриархата.
Нас в Колумбии переводил Рубен Флорес. Он бывший советник министра по культуре посла Колумбии. Здесь в России был. Сейчас он в Колумбии. И он же директор института имени Льва Толстого.
О, в Колумбии. Же, как интересно.
Вот он нас переводил там. А мы пошли таким путем, что вот наши русские поэты переводили. И это, я считаю, что, наверное, хорошо. Почему? Потому что мы давали на перевод уже людям с определенным именем, уже состоявшимся в своей профессии.
Ну что, может быть, поэзия спасет современный мир, потому что мир немножечко напряжен, а поэзия – это все-таки... Ну, скажем так, крыло голуби.
Ну, вот у нас сейчас идет акция в нашем движении, которая называется «Земля – наш общий дом».
Угу.
То есть, мы должны осознавать. И вот, наверное, каким-то образом только слово может повлиять. Почему? Потому что у нас много всяких проблем между странами. Да? Очень много. И, несмотря на это, мы можем дружить, я имею в виду, вот, поэты всех стран, соединяйтесь. У нас фактически такой лозунг. Несмотря на политические разногласия, мы, в общем-то, преследуем одну цель. Это самое, мир на земле, прежде всего. Да? Одна из главных наших задач.
Сколько у вас, в принципе, вышло поэтических книг, и на какие языки они переведены?
Вы знаете, книг, так как таковых, поэтических, у меня не так уж много, наверное, 8 или...
Ну, для поэта это довольно много.
Но даже, наверное, немного меньше. Суть не в том. У меня ощущение, во-первых, что я пишу одну и ту же книгу всю жизнь. Это
да,
раз.
Да.
И никуда от этого не денешься. А публикаций у меня гигантское количество, особенно сейчас, вот последние 3 года. У меня бывает так, что у меня почти каждый день публикации где-то в мире выходят. Поэтому я переведен на все основные языки мировые, я имею в виду.
Английский, французский,
китайский,
немецкий.
Вьетнамский, немецкий, английский, арабский. Я их не считал, но очень много. Вплоть до экзотических. У меня там в Нигерии выходили публикации, например. Или в Индии на их диалектах выходили. Поэтому языку, наверное, очень много. Мне вопрос задали, я обязательно подсчитаю, сколько. Ну и вплоть до того, что таджикский, узбекский, вот эти наши
бывшие
страны
языки,
да. СНГ. И я пытаюсь со всеми поддерживать отношения. Я имею в виду с людьми, которыми заинтересован. Потому что основная еще цель движения, чтобы... вы знаете, писатели очень часто люди замкнутые в себе. Угу. И не очень общественно активные. Не очень. А задача у нас собрать самых активных людей. Вот им, почему литературные фестивали? Вот почему учредители? Люди, которые хотят что-то изменить и куда-то двигаться. Такого, что, вот знаете, даже если талантливый человек к нам вот придет и скажет, я с этим тоже сталкивался. Я хороший поэт. Все это сам. Да. Переводите меня. Все.
Да,
дальше,
да.
Обслуживайте меня. Да?
Да,
возитесь со мной. Такого не будет. Человек должен что-то делать. То есть,
понятно.
Занят конкретным делом он должен быть. Что-то делать. Что-то, я имею в виду, такое существенное.
Участвовать в процессе.
Да. И вот у нас сейчас мы уже подключили на фестиваль, например, замечательный проходит в Ростовской области, в Неклиновском районе, который возглавляет Леонид Юрьевич Север. Вот человек просто... Вообще литература держится на подвижниках. Человек вот на ровном месте решил сделать международный фестиваль.
Угу.
Сначала было 3 страны – Украина, Белоруссия и Россия. Сейчас вот в этом году мы подключились движением к этому. Фестиваль называется «Берега дружбы». К «Берегам дружбы» уже будет намного больше стран. То есть, кроме того, мы их опять попробуем перевести всех и как-то задействовать в этом самом фестивале. И уже много можно посмотреть, зайти на сайт этого фестиваля в раздел «Гости». Там уже представлены почти все континенты.
Как вы все успеваете? Вот мы сидим на фоне панорамы города Калуга, вашего города. Вы находитесь в Калуге. Калуга все-таки это не Нью-Йорк и даже не Москва. Так сказать, это не значит, что она хуже. Она во многих параметрах гораздо интереснее и лучше. Но как вы можете успеваете всем этим управлять, находясь в городе Калуга?
Вы знаете, раньше была такая традиция, что поэт должен родиться в провинции, говорили, да, умереть в Москве. Например, в Великобритании была другая традиция. Поэт мог жить где угодно, да, и быть, иметь имя свое и в Великобритании, и в мире. А сейчас, в связи с развитием вот этих технологий, ситуация полностью изменилась.
Неважно, где ты.
Сейчас неважно, где ты живешь. Абсолютно неважно. Важна твоя позиция. Она активна или неактивна? То есть, можно жить не, там, не в Калуге, а в какой-нибудь деревне. Но сейчас вот технологии современные дают возможность участвовать во всем этом, во всем литературном процессе. Главное – твое собственное желание. Ну, и, естественно, поставлены тобой цели.
Замечательные слова. И, можно сказать, неким, так сказать, советом или завещанием вас, как поэта, нашим телезрителям. Очень интересная была беседа, и мы ее, надеюсь, продолжим в следующей нашей передаче. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был Вадим Федорович Терехин, поэт, сопредседатель Союза писателей России, председатель правления Калужского областного отделения Союз писателей России, член Координационного совета мирового поэтического движения «Мир без стен», о котором мы как раз и говорили. Спасибо вам огромное. Творческих вам удач, успехов. И увидимся.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Thank you.